Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает исследовать русский север. И сегодня мы приехали в Конышский район. Он стоит вдалеке от главных больших исторических центров. И его история связана с историей маленьких поселков и деревень, об одной из которых мы сегодня и расскажем.
Деревня Папинская – это своеобразный центр целого куста деревень, который принято называть Хмельники. Красивейший уголок Архангельской области расположен на холме.
Такой интересный факт, почему называется Папинская. В 1784 году по приказу императрицы Екатерины II проходило государственное межевание земель. По всей вероятности, был папа Чулков, такой священник, и он настолько хорошо провел вот это государственное межевание земель, что деревню назвали по его имени Папинская. Папа Чулков, Папинская. Ну, а почему Хмельники? По одной из версий, в 12-13 веках, когда новгородцы и суздальцы осваивали вот наши земли здесь, они сплавлялись вниз по реке, они вышли у первой деревни на берегу реки и увидели много зарослей дикого хмеля. Ну, решили назвать это поселение Хмельниками. Несколько другая версия. Хотя вот вы сейчас, когда меня послушаете, вы увидите, что они похожи. Опять же, новгородцы и суздальцы высаживаются у нас на берегу реки и видят хмельную березу, ну, как бы вот такую вот пьяную, там, раздвоенную березу. И назвали это поселение Хмельники. Но не похожи, правда? Совершенно версии.
С таким растением, как хмель, связана и местная легенда о дороге, ведущей в этот населенный пункт.
Сейчас едешь, дорога практически прямая вот до Конаши. А раньше дорога была вот такая вот прямо извилистая-извилистая. И существовала легенда, когда одного из мужчин на лошади отправили делать, как бы ставить там заметки, где будет дорога, а он оказался так немножко под хмельком. И он вот ехал, как он уснул, и как лошадь шла, так это и сделали дорогу. Такая вот была дорога вот у нас.
Вот такое интересное место со своими историями и легендами. А в центре деревни, как вы, наверное, уже заметили, стоит каменный Спасо-Преображенский храм,
которому в 18 году исполнилось 200 лет. Начали строить Спасо-Преображенский храм еще в Великую Отечественную войну, в первую, в 1812 году. По 1815 год, как раз вот в этот период, освящен этот храм был 17 июля, по-моему, 1818 года.
Как храм выглядел в те далекие времена, нам подскажет почтовая открытка. Ее купили еще в 40-е годы на одном из рынков Архангельска.
Открытка на русском и французских языках, издание 1902 года. Общий вид Хмельницкой церкви с излучиной реки Вель в деревне Осташевской.
Кстати, эту открытку купил родственник Валентина Ивановича Старцева. Валентин Иванович Старцев – полковник в отставке. Тот человек, благодаря кому и началась реставрация церкви.
Он, когда после контузии восстанавливался, жена его привела в Москве в храм. Жена теперь уже ныне покойная она. И он решил, что надо восстановить на своей малой родине храм. Вот посмотрите, что было внутри. На фотографии зеленые стены. Это вот первые члены общины. Их уже очень много нет в живых. Они ушли в мир иной. В 2002 году по благословению епископа Архангельского Холмогорского Тихона была образована православная община. И вот с этого началось восстановление нашего храма. Вот видите, здесь уже колокольня у нас стоит. Да сравнить там не было, здесь вот уже колокольня.
Да, всю жизнь здесь живу. Ну, туда разрушено все было, так. Козы, да, коровы, да, ходили, выносили мусор ведрами. Сколько лет очищали все, носили. А потом вот все сделали. И хорошо. Сразу запах был такой нехороший, а сейчас уже все нормально. Много труда положили.
Стены были, потолок, который зарос уже землей и травой, где козы гуляли. И вот этот есть купол был, вот этот, который есть. А вот эта колокольня, которая новая возведена, ее не было.
Полностью восстановили.
Да. Очень гордимся и очень довольны. И хотела бы сказать, что когда вот бабушки наши жили, они ездили в Вельск. Они так хотели, вот что вот, плакали все время, что у нас храм такой. А мы очень горды. И спасибо Валентину Ивановичу.
Это его большая заслуга.
Если бы не Валентин Иванович, так не видели.
А мы очень рады, что храм у нас есть. У нас народу очень много приезжает. И крещение, даже венчание бывает.
Венчание сейчас уже начали. Угу.
Так что мы... Мы тоже стараемся ходить регулярно.
Спасибо большое.
Только у нас тут батюшки нет постоянного, плохо. Так приезжают не постоянно к нам.
Как раз на первом кадре что было, о чем рассказывали женщины. Колокольни не было. И видите, все, и крыша уже прохудилась. Ведь наш храм, так же, как и все остальные храмы по всей стране, постигла та же самая участь. В 30-х годах он был практически, вот колокольня снесена, все колокола сброшены. Оставался последний батюшка. Александр Виссарионович Князев. И он в 35-м году, с 35 по 37 год жил вот в одном из домов крестьянина нашего, а потом его забрали, и неизвестно, где он сгинул. Его расстреляли. В 57-м году он был реабилитирован.
В 1935-м сюда пришла специальная комиссия, которая признала здание чуть ли не аварийным. Сказали, что на ремонт надо собрать 39 тысяч рублей. По современным, очень примерным подсчетам, это где-то минимум около 3 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги просто огромные, а уж для бедных деревень середины 30-х это просто неподъемная сумма. Да и все работы надо было сделать за один летний сезон. В общем, и сроки тоже были нереальными. И тогда храм закрыли. А ведь он был гордостью хмельников. Большой, трехпрестольный. Это сейчас здесь проживает несколько сотен людей. А до революции по одной из переписей здесь жило более 1500 человек.
Население занималось и лен ростили, и смолокурением занимались, и валенки катали, и сельское хозяйство, естественно, было крупное. Дорог здесь практически не было, и только в начале 1900-х годов, когда начали строить тракт Вельск, а когда появилась железная дорога, соединяющая Вологду и Архангельск, здесь начали с Вельска рубить тракт до Коноши. И вот только тогда у нас появилась настоящая дорога.
Место это было крупным транспортным узлом, имело большую ямскую станцию, где содержалось 5 лошадей. Поэтому и посвящение одного из престолов храма не случайно. Мученики Флор и Лавр всегда почитались в России как небесные покровители лошадей. Этот предел сейчас не действует. В зимнее время молятся в пределе святителя Модеста Иерусалимского. И это посвящение вновь не случайно. Святителя на иконах изображают на пригорке рядом с рекой Иордан. А местная речка Вель, а точнее ее излучина, напоминала многим приходящим сюда реку, в которой крестился Иисус Христос.
Сейчас не так заметно, а летом очень хорошо будет видно. Настолько наша река похожа на Иордан, что один из священников, когда был на реке Иордан, приехал сюда и увидел, что у нас храм расположен как бы вот на островке, и река огибает. Он просто сказал: «Иордан». Святые места. У меня у самой муж здесь крестился, ребенок крестился, старший и младший, внука мы уже здесь крестили. А когда крестился у меня младший ребенок, он еще в школу ходил, как раз приехал походный храм из Москвы, это было в 2001 году. А крестили прямо на реке, на Вели. Батюшка стоял в лодке, подходили все по очереди, крестилось, наверное, человек 60, что очень было хорошо.
Те паломники, кому удавалось побыть и на Святой Земле, и в Хмельниках, подтверждают, что речку Вель действительно можно назвать Хмельницким Иорданом. Также святителя Модеста часто изображают с домашними животными, так как почитают его и как небесного покровителя скота и земледелия.
Вот я хотела бы обратить внимание вот на эту вот икону. Икона святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. Это икона старая, так икона из нашего храма. В 12 или 13 году, вот я не могу точно утверждать, тут уже Валентин Иванович уточнил бы, он эту икону обнаружил в одном из вельских приходов, вельский соседний район, и они ему вот отдали. Вот это вот самая старая икона.
Ну а теперь давайте зайдем в главный предел церкви.
А вот это сама Преображенская церковь. Она была освящена 2 года назад. Это Преображенская церковь. И как раз первая эта служба проходила. Наш же храмовый праздник 19 августа, Спаса Преображенский, как раз в Яблочный Спас. И здесь вот как раз осветили 2 года назад вот этот предел. Службы теперь летом проходят здесь. Освещали овощи, фрукты. Здесь такой стол был большой поставлен. Этого вот еще ничего такого не было. Убранство такого красивого. Ну, конечно, когда пели московские певчие, это было что-то очень красивое. Очень красивое.
Реконструкцию храма понадобилось почти 2 десятилетия. Здесь не было ни окон, ни дверей. Восстанавливали храм на пожертвования. Валентин Иванович Старцев подключил к процессу архангельское землячество в Москве. Кто-то дал бесплатно цемент, кто-то песок. Предприниматели продавали стройматериалы подешевле. Кирпич для церкви иногда просто возили на попутках. А с внутренним убранством помогли столичные храмы. В общем, не имея изначально больших ресурсов, по крупицам сумели восстановить старинную церковь. И сейчас красота этого места очаровывает многих. Не только из Архангельской области, но и из других городов Москвы и Санкт-Петербурга приезжают сюда, в место, которое паломники называют «Папинский Иерусалим».
Иконы, что вот у нас в простенках, их писала и пишет до сих пор. Я думаю, что она много сделала для нашего храма. Елена Павловна Дербина. Она в свое время много лет была в монастыре, монахиня Соломия. И вот она приезжает к нам сюда на все церковные праздники, и вот эти вот иконы она пишет и дарит храму. К нам ведь вот до сих пор приезжают с Москвы певчие женщины, приезжают священники службы проводить по праздникам, по большим. Настоятеля, я уже вам говорила, настоятеля у нас нет. Наверное, община у нас маленькая, нам, наверное, его просто не содержать. Но очень бы хотелось, чтобы был у нас свой настоятель, очень хотелось. У нас красивые места, к нам бы поехали сюда люди, туристы, их очень много ездят, это всюду. А особенно, когда начинают звонить колокола, воскресенье в 9 часов. Мне кажется, в деревне это вот все даже замолкает на какой-то определенный момент. Такое вот внутреннее спокойствие наступает.
Есть предание, что самый первый деревянный храм в деревне был построен на этом месте именно потому, что к излучине реки прибило плывущую по воде икону Пресвятой Богородицы. Икону несколько раз отводили на середину реки, но она не плыла дальше, а каждый раз возвращалась к берегу. Так это или нет, доподлинно сказать сложно. Но вот почувствовать особое присутствие Бога в этом месте наверняка можно. Приезжайте в Хмельники. Летом здесь еще лучше, чем зимой.